передаче «Христианские чтения» приглашаем вас послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 50-я. Прошел и Новый год. Наступили первые дни 1938 года. Каждый житель страны ждал лучшего. И, поздравляя друг друга с Новым годом, люди желали счастья. Но счастья не было видно. Многие семьи оплакивали взятых и не вернувшихся. Тревога, ожидание чего-то неизвестного наполняли души. Лёва, как и другие заключенные, слышал, что на воле происходят большие события. Народный комиссар, нарком, возглавляющий комиссариат внутренних дел СССР Ягода, вместе со многими другими был объявлен врагом народа. В лагере, где находился Лёва, было очень тревожное настроение, так как высшие руководители Сиблага, старые партийные работники, были арестованы и обвинены в контрреволюции. Тем более каждый заключенный не знал, что с ним будет завтра. То, что многих перестали освобождать, несмотря на то, что срок их заключения закончился, явно показывало, что обстановка очень напряженная. Срок Лёвиного заключения вышел, но его не освобождали. Он совершенно не знал, что ожидает его завтра. Может быть, вызовут и отправят без права переписки? Или без всякой вины и причины дадут новый срок наказания? Он жил так, как это было в ранней юности. Будь готов, всегда готов, ко всему готов. Многие, срок заключения которым истек, тяжело переживали, не могли спать, писали заявления, страшно волновались. Лёва молился, горячо молился Всевышнему, который решает судьбы. И это вносило тишину в его сердце. Он спокойно продолжал трудиться в больнице. Так же, как всегда, регулярно ел и спал. Он верил, глубоко верил, что Иисус поведет его лучшей дорогой. Он только что окончил обход больных и пошел за анализами к лаборанту, как прибежал работник УРЧ. «Собирайтесь! Срочно собирайтесь!» — кричал он Леве. «Как? Куда собираться?» «Собирайте со всеми вещами! Вы уезжаете совсем! Вас направляют в центральный лагерный пункт!» «А что это может быть?» Работник УРЧ покачал головой и сказал. «Все может быть! Ничего не могу сказать!» У вахты уже ожидал конвой. Даже не пришлось как следует увязать свои вещи. Надзиратель очень торопил. Их несколько человек заключенных погрузили в грузовую машину. Там встали с винтовками в кузове трое охранников в черных полушубках, и они поехали. Это был январь. Мороз стоял около 40 градусов. Хорошо, что на Лёве были казённые валенки и тёплые рукавицы, иначе в кузове без движения можно было бы промёрзнуть насквозь. Прибыли в центральную колонну, впустили в зону. Лёва побежал искать братьев и сестёр, но, увы, никого не было. Все куда-то отправлены. В лазарете он встретился с фельдшером Синявским. «Очень рад тебя видеть», — говорил Синявский, пожимая ему руку. Он накинул шинель, и они вышли из больницы. «Ну и дела теперь», — хмурясь, сказал Синявский. «Сколько людей исчезло! Сколько людей пропало! Я слежу за газетами, и, кроме того, здесь некоторые были на свидании. Даже всех руководителей здравоохранения, облздравов, безобидных врачей всех пересажали без права переписки. Объявили врагами народа. Вот теперь появилась новая личность в органах, некто Ежов. Как утверждают, он является самым близким другом Иосифа Виссарионовича Сталина и теперь возглавляет все. Может быть, наведет порядок, невинных людей освободят, кто уцелел и остался жив. И все будет, как бы тебе сказать, законно.
А вам скоро освобождаться?
Досталось немного, но о свободе не думаю. Пока правосудие и справедливость доберутся до нас из Москвы, можно попасть в положение без права переписки.
«Вы здесь, Смирский!» — кричал посланный из УРЧ. «Идите, вас начальник вызывает!»
С тревожно бьющимся сердцем Лёва направился к начальнику. Вошел в кабинет. За столом сидел осунувшийся пожилой человек. Увидев подошедшего Лёву, он встал и протянул ему руку.
«Поздравляю вас, товарищ Смирнский! На вас пришло отношение из Москвы. Вы свободны. Это редкий сравнительно случай в наше время».
«Да, до этого я был только гражданин. А теперь, слышу, вы назвали меня товарищем».
«Понятно. Пока заключенные отбывают срок, они только граждане и не могут быть нам товарищами. Идите, берите вот эти бумаги и оформляйтесь».
Лёва пошел оформляться. Как ни странно, на душе его не было никакой радости. Он знал, что для Христа в эти годы не было совершенно свободы, и для него, как христианина, воля представлялась сущей неволей.
«Господи!» — внутренне молился он. «Как быть? Куда ехать? Зачем?»
И опять в его душе разгоралось то желание, которое было в нем, когда он был освобожден после первого срока, пойти к высшему начальству и сказать, что он отказывается от освобождения, что освобождение ему не нужно. И вот вместо того, чтобы идти в коптерку и сдавать вещи, он направился в кабинет начальника управления лагеря, но начальника не было. Лёва решил ждать. Прошел час, другой, начальника не было. Секретарь сказала, что начальник выехал с утра в одну из колонн и, возможно, сегодня уже не вернется. Как быть? Лёва внутренне молился.
«Боже, я готов страдать за тебя дальше. Я готов засвидетельствовать всем этим людям, что я твой последователь, и что если нет места на воле в нашей стране для тебя, то нет места на свободе и для меня».
Но обстоятельства явно не складывались так, чтобы Лёва хлопотал о продлении заключения. Помощник начальника лагеря, к которому он пытался обратиться, сказал, что он очень занят, и отказался принять Лёву. Лёва побрел в коптерку.
«А валенки вы сдайте», —
сказал помощник начальника снабжения.
«У нас их очень мало, и мы освобождающихся заключенных отправляем только в ботинках».
Лёва надел большие грубые лагерные ботинки. Хорошо, что они были большие. Ноги свои он обмотал ватными портянками, которые не сдавал, работая в больнице. Так было тепло и в ботинках. Ему выдали справку, что он, уроженец Самары, осужденный особым совещанием при НКВД СССР 20 февраля 1935 года по статье КРГ «Контрреволюционная группировка» к заключению в ИТЛ исправительно-трудовых лагерях на 3 года. Освобожден из сибирских трудовых лагерей и что ему выдано денежное пособие 10 рублей. Следует к избранному месту жительства, городу Куйбышев, Самара. Выдано денег на питание в пути 7 рублей 10 копеек и на билет 78 рублей 80 копеек. Лёва вышел за зону. У него с собой был чемоданчик
и небольшой узелок с личной постелью. Чемоданчик был довольно тяжел, в нем были медицинские книги. Отойдя от зоны, Лёва вынул из кармана старенькое поношенное Евангелие, открыл псалтырь и молитвенно прочел. «Правда Твоя, Боже, до превыспренних, великие дела сделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, из бездны земли опять выводил меня». Нужно было идти к железной дороге. Она была в стороне, за лесом, где был маленький полустанок. Нести чемодан было тяжело, Лёва привязал к нему две дощечки, приделал веревку и повез, как на салазках. Когда он прибыл на полустанок, уже темнело, мороз крепчал. В маленьком помещении сидели несколько военных работников лагеря, одетых в тулупы.
Ты парень налегке, сказал один из них. В таком бушлатике, телогрейке, да в ботинках, не мерзнешь?
Лёва не успел ответить, как другой в тулупе ответил за него.
«Эти заключенные — удивительный народ. Такой мороз, мы в тулупах коченеем, а они ничего, даже редко обмораживаются».
Наступила ночь. Проходили составы, груженные лесоматериалами и другими строительными материалами. Они не останавливались, военные начали волноваться.
«Этак мы не уедем!»
Было темно. Издали показались огни паровоза. Шел товарный поезд.
«Ну, мы его сейчас остановим!»
Сказал один военный. И как только поезд стал приближаться, военный, вскинув винтовку, стал палить из нее вверх, стоя на железнодорожном пути. Поезд остановился. Военные вскочили в полупустую платформу, а с ними и Лёва. И поехали. Это было страшное путешествие. Вышла луна, мороз крепчал, они ехали на открытой платформе, от движения поезда возникал ветер, и Лёве казалось, что его продувает насквозь. Он все время был в движении, притаптывал, но казалось, холод готов проникнуть в самое сердце. «Господи, не дай обморозиться, не дай замерзнуть!» — внутренне молился Лёва. Хотя он был в ватных брюках, особенно коченели коленки. После этого путешествия Лёва несколько лет ощущал боли в коленных суставах. Ехавшие в тулупах все дивились на него. Но вот прибыли к станции, от которой шли пассажирские поезда. Здесь, в битком набитом стационном зале, Лёва наконец-то согрелся, достал из сумки хлеб, кусочек селедки, налил кружку кипятку и с особым аппетитом поел. В последнее время в лагере кормили неплохо, и он не голодал. Но теперь этот аппетит напомнил ему тот голод, какой испытывал он в первые годы своего заключения. Купил билет, подошел поезд, сел в вагон. Кажется, так давно не ездил он в вагонах, в которых обычно ездят люди. Пассажиров было немало. Лёва забрался на верхнюю полку и быстро уснул. Вот и родной Куйбышев. По улицам, занесенным снегом, спешит Лёва в дом, в который он возвращается во второй раз после своих испытаний. Материнские объятия, слезы, родная семья. Преклонили колени, сердечно благодарят Бога, снова вернувшего Лёву в семью. Плача от радости, горячо молится мать: «Господи, Ты услышал мою молитву. Ты вернул родного сына. О, благослови, помоги, защити.
Нужно начинать новую жизнь. Мысли, думы плывут, наполняют сердце левой, волнуют душу. Мама поведала Лёве, что времена пришли тяжкие, и с тех пор, как арестовали братьев и закрыли часовню, верующие прекратили встречи друг с другом. По словам матери, вот что получилось.
Что где, кто не скажет, собраться ли для молитвы, помочь ли кому, все тут же известно. Вызывают. А как это происходит? Уж некоторые братья думали, все это через электрическую лампочку, током передается к особым аппаратам. И они все знают, все слышат.
Лёва отлично понимал, что здесь никаких аппаратов нет. А все устроено так, что если кто не предаст другого, будет предан сам. Из сообщения мамы Лёва узнал, что окончил срок и вернулся и Николай Александрович Левинданте.
«Как же, мама? Вот Николай Александрович, наш родственник, неужели он, освободившись и вернувшись в Куйбышев, не пришел навестить тебя со своей женой, твоей племянницей?»
«Нет, что ты! Он ни с кем не встречается!»
Для того, чтобы уяснить себе обстановку, Лёва решил читать не только Библию, но и газеты. Читая их, он узнал, что правая рука великого Сталина, Николай Иванович Ежов, совершает большие дела, раскрывает преступления, утверждает справедливость. По улицам, на столбах было расклеено много афишек, которые восхваляли Ежова как твердокаменного большевика. Например, рисунок. Рука в ежовых рукавицах раздавливает гидру и подпись к нему. Гидра контрреволюции в ежовых рукавицах. Везде продавались портреты Ежова, начиная с формата открытки и кончая большим размером.
«Кто такой Ежов?» – думал Лёва. «Ему дана теперь вся сила. Это Божий слуга, высший представитель власти, который под руководством Сталина совершает правосудие».
И Лёва проникся уважением к этому власть имущему человеку, купил его портрет и повесил дома в кабинете. В этой комнате, которая была когда-то кабинетом отца, расположился по приезде Лёва. Отец работал за городом, редко приезжал, и его Лёва еще не видел. Прошло несколько дней, как Лёва приехал и отдыхал, окруженный заботой матери. А она все старалась угостить вернувшегося любимого сына мясными щами, пирогами и другими домашними кушаньями.
Была поздняя ночь. Лёва помолился, открыл Библию и прочел: «Всякий, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим».
Лёва вспомнил рассказы дяди Пети о первых христианах-исповедниках. Когда было страшное гонение, то массы христиан молчали, скрывались от власть имущих. Были верующие во Христа и в дворцах, и среди рабов, но они молчали. В то же время находились христиане-исповедники, которые открыто заявляли, что они христиане, говорили о Христе, помогали гонимым в тюрьмах и шли на верную смерть. И вновь горел и разгорался в сердце Лёвы огонь положить душу свою за друзей своих. К Сталину проникнуть немыслимо, но к Ежову возможно. Предстать перед ним, рассказать ему всю свою жизнь, стремление к правде, доказать, что верующих гонят несправедливо, что дети Божьи – это не враги, не контрреволюционеры, а верные граждане, свет и соль земли русской, что сам он лично хочет учиться, быть полезным, ученым и в то же время быть верным последователем Христа. Утром он сказал матери: «Мама, я уезжаю в Москву, к Ежову, руководителю НКВД. Буду искать правды, буду говорить правду. Постараюсь доказать, что верующие страдают несправедливо. Они не враги, ты это сама знаешь».
«Что ты? Что ты?» всплеснула руками мать. «Ты погубишь себя! Никакой справедливости там нет! Столько всякого народа пересажали, и я уверена, никакой там контрреволюции нет! Люди только хотят, чтобы их не трогали! Тут что-то страшное!»
Но как мать не уговаривала Лёву, он был непреклонен.
«Я должен положить душу свою за братьев. Я попрошу, чтобы убедились на мне самом, что можно верить в Христа и в то же время быть верным, полезным гражданином». Мать плакала, мать металась, вытирали слезы на глазах его сестры и брат. Лёва собрался, помолился, попрощались. И вот поезд мчится в Москву, столицу великой страны. Невесело, нерадостно на душе у Лёвы. Все время перед глазами стоит плачущая мать. Он молится, и перед ним Иисус, который оставил все, не пожалел своей матери, своих близких, и пошел, чтобы страдать ради правды, ради спасения людей. И если Лёва последователь Иисуса, то какой же путь ему избрать? Ни тени сомнения не проникало в его душу, что он поступил неправильно. Он не боялся грядущих страданий. Он верил, что Иисус не оставит его. И если вывел его из заключения, то силен, если он нужен, вывести его из того места, куда он едет. А кто знает, может быть, правда, справедливость восторжествует. Займутся, разберутся и перестанут притеснять, гнать христиан, разрешат, откроют молитвенные дома, церкви, и построение новой жизни будет вполне совместимо с тем добрым, вечным, что возвестил Христос. Ночью в вагоне спал спокойно, на душе спокойно, хотя и немного грустно. Полное доверие Иисусу. Вышел на вокзал. Незнакомый огромный город, масса людей, какое движение. Хорошо, что приехал утром. Присел на скамейку, подкрепился положенным матерью пирогом, сдал в камеру хранения чемоданчик, в котором было несколько книг и пара белья, подошел к милиционеру. «Скажите, как добраться до УМВД СССР?» Милиционер объяснил. Нелегко было двигаться непривыкшему к большому городу Лёве среди потока людей. Внутренне молясь, чтобы не заплутаться, спрашивая прохожих, Лёва добрался, наконец, до большого здания. Разыскал приемную, вошел. Много всякого народа сидят, ожидают. У всех лица грустные, задумчивые, тревожные. Горе. Горе светилось в глазах каждого. Когда дошла его очередь, он подал заявление, в котором писал, что просит Николая Ивановича Ежова принять его по особо важному секретному государственному делу. Спустя некоторое время Лёву пригласили в комнату, которая была рядом с приемной. Там несколько военных пытались узнать от Лёвы, что это за секретное, особо важное дело, и сказали, что без изложения сути дела Ежов его не примет. Лёва сказал, что дело настолько секретное и важное, что сказать он не может никому, а только скажет самому Ежову. Допрашивающие Лёву не стали настаивать, но только попросили его рассказать о себе, кто он такой. Лёва кратко рассказал. Ему предложили ожидать. Прошел час, другой. Вдруг к Лёве подошли. «Вы Смирнский?» «Да». «Следуйте за мной». Лёве выписали пропуск, и он пошел с этим человеком в огромное здание.
Thank you.